Вечернюю программу «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Главным событием минувшей недели, несомненно, можно считать Международный информационный день НовГУ – университет равных возможностей для всех. Он был организован совместно с Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге и Институтом раннего вмешательства и Северной столицы. Сразу два репортажа о событиях этого дня прозвучит. А впереди всероссийский географический диктант. Для новгородцев он пройдет на базе Новгородского университета, и принять в нем участие сможет каждый желающий от мала до велика. И рубрика о русском языке в последний понедельник октября по традиции называет «Слово месяца», самое обсуждаемое, так сказать. И это, несомненно, Светлана Алексеевич и ее Нобелевская премия. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Две экспозиции были развернуты на минувшей неделе в Новгородском университете. Фотовыставка «Доступная среда для всех» и показ специальных вспомогательных технических средств для людей с ограниченными возможностями. Они, пожалуй, были главными событиями Международного информационного дня, который в среду проводили совместно НовГУ, Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге и Институт раннего вмешательства и Северной столицы. День имел название «НовГУ – университет равных возможностей для всех» и был очень насыщен и сообщениями ученых, и мастер-классами от представителей Швеции, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Мы были свидетелями некоторых событий, расскажем о них чуть позже. А пока момент открытия. До начала церемонии мы задали несколько уточняющих вопросов начальнику управления международных связей университета Наталье Шайдеровой.
Наталья Александровна, сегодня такой какой-то очень бурный день, наверное, информационный, международный, в Новгородском университете проводится вместе с Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге. Почему со Швецией? Как это получилось?
Дело в том, что Генеральное консульство Швеции в данном случае поддержало инициативу Института раннего вмешательства из Санкт-Петербурга и инициативу шведского института в деле распространения информации о доступной среде, о людях с ограниченными возможностями психического и физического развития. И они спонсировали доставку и размещение в нашем университете двух выставок. Фотовыставки и выставки различных устройств, которые облегчают жизнь людям с ограниченными возможностями.
А почему такой выбор Новгородский университет?
Ну, я думаю, что этот выбор обусловлен тем, что в Швеции хорошо известен Великий Новгород, с одной стороны. С другой стороны, Новгородский государственный университет является одним из учебных заведений, которые активно развивают идею инклюзивности образования и создания доступной среды.
И в этой же сфере работает и по международному проекту «Темпус».
Да, совершенно верно.
Ну а церемонию открытия вел президент Новгородского университета Анатолий Гавриков. Мы постарались донести до вас главные мысли, которые прозвучали на этой встрече.
Сегодня в нашем университете проходит событие особой общественной значимости, Международный информационный день, который предполагает раскрыть возможности нашего университета для обеспечения доступной среды всем. Такую задачу мы ставим на сегодня, хотя у того же образовательного сообщества, образовательных организаций среднего образования, высшего образования всегда есть особая миссия осуществить заботу над инвалидами. И вот так называемое инклюзивное образование – это сегодня уже почти норма. Ну, по крайней мере, мы можем говорить за наш университет. Я представляю ректора университета. Виктор Ильич, прошу вас. Виктор Викторович по роду своей деятельности совершенно особо относится к этой проблеме. Он крупный специалист, медик.
Тема, которая сегодня будет рассматриваться, чрезвычайно актуальна, поскольку общество ставит очень серьезную задачу создать одинаковую среду всем людям, которые желают получить образование. Конечно, это требует огромных усилий, и наш университет уже накопил в этом направлении определенный опыт. С большим трудом, но нашему университету вместе с Хиллесхаймским университетом удалось выиграть международный проект «Темпус», и в состав вошли еще 20 университетов из 7 стран. Под этот проект были выделены более 10 миллионов рублей и приобретено необходимое оборудование. Мы сумели дооснастить наш компетентностный центр. Поэтому сейчас задача стоит очень важная. Это подготовка уже учителей, которые бы могли профессионально работать с этой категорией обучающихся. Ну и естественно, что очень сложно создать одинаковые условия чисто технически для всех групп. Поэтому определенный акцент делается и на дистанционную форму обучения. Мы успешно опробовали эту форму на некоторых заочных формах обучения. И сейчас, заключив договор с Департаментом образования области, с Комитетом образования Великого Новгорода, уже начали проводить вебинары для жителей отдаленных районов. То есть мы создаем единые условия для проживающих как в городе, так и в самых отдаленных селениях. Ну и, наверное, очень важно будет услышать задачи, которые ставятся перед нами, что мы еще должны сделать.
Следующее слово мы предоставим консулу Швеции по вопросам образования и культуры, госпожа Луис Морсинг.
Это мой первый визит в Великий Новгород, и я очень рада быть в этом красивом городе с богатой историей. Международное сотрудничество в культурной и социальной сфере очень важно для Швеции, и я очень рада тому, что сегодня нас объединяет такой важный вопрос, как инклюзия. Для Швеции инклюзия – это основополагающая ценность общества. Это означает, что все граждане имеют равные права и необходимо обеспечить условия. Я знаю, что для Новгородского государственного университета инклюзия является одним из приоритетных направлений, как и в Швеции. Поэтому мне искренне приятно, что сегодня у нас будет возможность узнать о вашем богатом опыте в этой области.
Хочу предоставить слово директору Санкт-Петербургского института раннего вмешательства. Это Лариса Витальевна Самарина.
Сотрудничество Санкт-Петербургского института раннего вмешательства с такой страной, как Швеция, шведским консульством, шведским институтом технических вспомогательных средств продолжается уже достаточно давно. Многие важные идеи, важные философские воззрения, важные понятия о том, каким образом должна быть реабилитация и абилитация, приносили, привозились и приходили к нам именно с помощью коллег из Швеции. Сейчас Россия присоединилась, ратифицировала декларацию о равных правах и возможностях для всех людей, что накладывает определенные обязательства. И в первую очередь обязательства по созданию доступной среды и созданию равных возможностей для всех людей. При этом нужно сказать, что доступная среда, она понимается не только как физическая безбарьерная среда, она понимается как доступность во всех сферах жизни. Это доступность и к образованию, и мы говорим об инклюзивном образовании. Это и доступность коммуникации, и мы видим студентов, которые растут и потом будут помогать людям общаться между собой. Когда мы говорим о доступной среде, мы говорим о том, что все эти мероприятия, они обеспечиваются не только тем, что мы, может быть, создадим безбарьерную среду для людей с нарушением зрения, оборудовав специальными тактильными плитками наши дорожки, или приготовив и поставив для других людей кнопки на дверях, чтобы они могли войти туда, куда им необходимо. Это гораздо больше. Доступность среды – это все-таки то отношение наше к людям, которые волею судьбы имеют трудности в том, чтобы попасть в какое-то здание, или в том, чтобы понять что-то, или в том, чтобы ключевой аспект – участвовать в общественной жизни и во всех тех мероприятиях, которые происходят в жизни.
И вот теперь о двух выставках, которыми завершился в Новгородском университете Международный информационный день НовГУ «Университет равных возможностей». С экспозициями ознакомилась и наш корреспондент Екатерина Валова.
Международный информационный день в Новгородском университете прошел совместно с Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским институтом раннего вмешательства. Такой день был организован в целях развития инклюзивной образовательной среды вуза, укрепления международного сотрудничества в области инклюзивного образования, распространения результатов международного проекта «Темпус». Завершился день открытием двух выставок. Первая – шведско-российская фотовыставка «Доступная среда для всех». На 20 фотографиях посетители смогли увидеть людей с особенностями в развитии, которые, несмотря на все недуги, смогли реализовать себя в жизни. Рядом с каждой фотографией небольшой очерк. Вот история шведской ведущей детских шоу Лависы Содерберг. Ей 26 лет, у нее церебральный паралич. Она считает, что эта работа дала ей возможность показать детям более разнообразную картину людей в инвалидных креслах. А вот рядом описана жизнь девушки из Санкт-Петербурга Ольги Поповской. В школе ей всегда говорили, что у слепых в России три пути – стать педагогом, юристом или массажистом. И вот она уже 20 лет работает массажистом и только с детьми. Говорит, что во многом, потому что они не знают о ее болезни, и так гораздо легче. Главная идея этой фотовыставки – показать, что право любого человека жить достойно, несмотря на ограниченные возможности, говорит консул Швеции по вопросам образования и культуры Луис Морсинг.
Эта фотовыставка – это совместная работа Швеции и России. Фотовыставка изображает 20 людей из России, из Швеции, с ограниченными возможностями. И самая смысл выставки – это показать, что совершенно возможно иметь достойную жизнь, несмотря на то, что у человека есть какой-то ограниченный. Шведский фотограф и российские фотографы изображают вот эти люди. Это не только картины, это и истории из жизни этих людей. Доступность не только в физическом смысле, а также речь идет о доступности к, ну, в том числе к культуре, к информации и так далее. Но у нас в Швеции есть, я не знаю, как точно перевести на русский, но есть закон о доступности для всех граждан. Прежде всего, надо говорить именно с этими людьми и узнать, какие у них есть идеи, возможности, потому что они сами специалисты по этим вопросам. И еще, я думаю, что международный обмен опытом очень важен в этой области.
Вторая выставка «Дизайн для достойной жизни». Здесь представлены технические средства для людей с особенностями в развитии. Вот специальные стаканы из стекла, которые удобно ложатся в руку и их трудно разбить. А вот упаковка из-под молока. Ее дизайн специально разработан, чтобы облегчить жизнь людям, кто страдает ревматизмом. О необычных экспонатах рассказывала представитель шведского института, промышленный дизайнер Маргарита Матис.
Специальное устройство, оно размещается для того, чтобы человек перешел дорогу, рядом со светофорами оно сопряжено. Слепые люди могут считать шрифт Брайля и понять, на какой части дороги они находятся. Когда разрешен сигнал или запрещен, сдается звуковой сигнал и световой также. Специальное устройство для слабослышащих людей, как мы знаем, у многих слабослышащих людей, например, громко работает телевизор. Они могут положить это устройство рядом с телевизором и поставить его на небольшую громкость. Вот, пожалуйста, вот это, которое без наушников. А то, которое с наушниками, оно регулирует уже громкость в наушниках в самих. Или, например, на собраниях и на любых совещаниях, где много людей, пожалуйста, вот это устройство говорится, кладется рядом с говорящим, а это в этом настраиваете громкость.
Открывая эти две выставки, ректор НовГУ Виктор Вебер отметил, сотрудничество со Швецией длится уже 20 лет, и инклюзивное образование – это еще одна ниша для совместной работы.
Прежде всего, нам надо подготовить педагогов. Кто будет учить, чтобы он делал это профессионально. И мы сегодня говорили, что университет достиг в этом плане определенных успехов. Это, мы говорили, «Темпус», в котором участвуют 20 университетов мира из 7 государств. Сейчас мы говорим о инклюзивной среде. И вот шведы как раз дают нам возможность сегодня познакомиться с последними достижениями, поэтому очень рад, что эта выставка проходит у нас в университете. Со шведами нас связывает уже многолетняя дружба, наверное, больше 20 лет. Я хочу огромное еще раз сказать спасибо шведской стороне, потому что в тяжелое время, оно всегда тяжелое, но вот особенно было тяжелое время становления медицинского факультета, именно шведы нам подарили 10 стоматологических установок, на которых еще студенты до сих пор учатся, подарили 12 аппаратов искусственной почки, которые тогда у нас их не было в области. И они очень здорово помогли тогда здравоохранению. Продолжаются эти связи. У нас каждый год проходит школа русского языка. Из Стокгольма приезжают к нам студенты на все лето. Поэтому эти связи у нас продолжаются. И вот сегодня мы нашли еще одну такую нишу, которая очень полезна для всего общества.
В свою очередь, генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Эрик Хаммаршельд отметил: герои фотовыставки «Доступная среда для всех» – люди с особенностями в развитии. В Швеции проживает около 2 миллионов таких людей. И главная цель государственной политики заключается в том, чтобы обеспечить им возможности самостоятельно управлять своей жизнью.
Я с удовлетворением отмечаю развитие сотрудничества Новгорода и Швеции в области культуры и социальной сферы. Фотовыставка «Доступная среда для всех» представляет собой яркий пример такого взаимодействия. Эта фотовыставка была подготовлена шведским институтом вместе с Санкт-Петербургским институтом раннего вмешательства и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. Ее герои – люди с особыми потребностями, проживающие в Швеции и России. В Швеции проживает около 2 миллионов людей с особенностями в развитии. Главная цель государственной политики в отношении таких людей заключается в том, что обеспечить им возможности самостоятельно управлять своей жизнью. Сегодняшняя выставка проводится в рамках Международного информационного дня. Мы с радостью для себя успели отметить, что инклюзивность – это визитная карточка Новгородского государственного университета. Мы очень высоко оцениваем профессионализм специалистов из России, который указывает поддержку детям и взрослым с особыми потребностями, а также их семьям.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Проверить свои знания по географии России через несколько дней сможет каждый желающий от мала до велика. 1 ноября страна будет писать всероссийский географический диктант. Новгородцы сделают это на базе Новгородского университета, а жителям области предлагается присоединиться к нему в онлайн-режиме. Желательно на этой неделе подать заявку об участии в свободной форме, поэтому все подробности мы выясняли заранее у заведующей кафедры географии страны наведения и туризма, председателя регионального отделения Русского географического общества Натальи Дмитрук.
Наталья Геннадьевна, давайте сначала мы просто назовем, что у нас такого-то числа во столько-то и там-то пройдет то-то, потому что, насколько я понимаю, вот на моей памяти такого не случалось.
Действительно, 1 ноября в области пройдет акция, которая является всероссийской, образовательная акция «Географический диктант», и проходить будет в Новгородском государстве. Университете 1 ноября в 12 часов начнется сам диктант, в 11 часов откроется регистрация. И все желающие от мала до велика могут принять участие в этой акции.
Ну, насколько я понимаю, идет какая-то регистрация предварительная.
Да, безусловно, организована предварительная регистрация. Она осуществляется по электронной почте или можно по номеру телефона зарегистрироваться университета 63-45-98-40. Можно подать заявку в свободной форме о том, что вы хотите принять участие в такой акции, чтобы мы имели представление о том, сколько у нас будет участников и, соответственно, подготовились.
Ну, а по телефону, если человек позвонит и скажет, вот я хочу, могут записать его, чтобы он не отсылал, если человек не пользуется, допустим, интернетом, вот пожилой человек, а хочет принять участие?
Безусловно, конечно. То есть мы просто регистрируем пока что предварительный список, составляя.
Теперь еще один вопрос. А можно ли просто прийти в 12 часов или нет, даже в 11?
11 на регистрацию в третью поточную аудиторию Новгородского университета на Большую Санкт-Петербургскую, 41, и сказать, вот я хочу, вы его возьмете или скажете, нет, извините, вы не зарегистрировались?
Такая возможность есть, мероприятие открыто для всех, то есть можно прийти в последний момент, пройти в аудиторию и принять участие. Но в 11 часов мы приглашаем всех, потому что будем показывать фильмы популярные о достопримечательности Новгородской области, памятники природы Ильменском Глинте, а также будет показан фильм о Русском географическом обществе. Но, конечно, можно прийти и в 12, то есть если нет времени, например.
Приглашайте всех от мала до велика.
Да, всех, кто хочет принять участие. И дети могут участвовать, и пожилые люди, без каких-то ограничений.
Ну как дети, да, они же не прошли еще школьный курс географии, придут, знать ничего не будут, все равно можно?
Конечно, можно, ведь кто-то, может быть, хочет попробовать свои силы, а кто-то считает, что он хорошо знает свою родину.
Ну а если так, допустим, человек находится в отдаленном районе, не имеет возможности приехать сюда, а принять участие хочется, тогда как?
В этом случае можно пройти онлайн регистрацию. Предварительно она будет скоро открыта на сайте Русского географического общества. Его легко найти в интернете. И затем уже непосредственно в момент, когда вся страна будет писать географический диктант, то есть в 12 часов дня 1 ноября, войти еще раз на сайт и закончить онлайн-тестирование. Вот это вот, по сути, оно будет проходить в форме теста. Это 25 вопросов по географии России, насколько вот мы знаем.
Только по географии России, да.
Да? Да, да, да.
А что, нам мир знать не надо?
Нет, мир, конечно, тоже надо знать, но, наверное, каждый человек должен лучше знать свою родину.
Хорошо, скажите, а кто будет проверять этот диктант, и вообще будут ли вывешиваться где-то эти результаты? Как человек посмотрит, насколько он сам-то умен? Некоторые, например, может быть, стесняются, скажут, ну вот, меня вывесят, да, а у меня там такой результат нехороший, не буду.
Ну, на самом деле, вот такое мероприятие не ставит своей задачи выявить каких-то людей, которые знают или не знают конкретно географию. Здесь все же тестирование может быть даже анонимным. Не обязательно указывать даже свое имя и фамилию настоящее, потому что каждому при регистрации будет присвоен индивидуальный номер. И все результаты будут вывешены на сайте РГО 10 декабря тоже по номерам участников только. А фамилия и имя, в общем, будут известны только самому участнику. Главное, чтобы он запомнил свой номер.
А почему так поздно? Диктант 1 ноября, а результаты только 10 декабря. Что, их где-то будут в Москве проверять, и не вы здесь?
На самом деле, да. То есть проверку диктанта осуществляют ученые Москвы. И так как вся страна пишет, то участников достаточно много, и поэтому, видимо, они берут вот такой продолжительный период на проверку результатов этой работы.
Скажите мне, пожалуйста, и как заведующая кафедрой, и как руководитель регионального отделения Русского географического общества, вот вы видите, в общем-то, некий смысл в этой такой огромной акции? Я почему спрашиваю? Вы знаете, вот в День славянской письменности и культуры здесь в Великом Новгороде проходит диктант грамотеи. Очень милая местная акция, которая с каждым годом набирает популярность. Люди приходят, вот у них весной этого года даже зала читального не хватило, они даже удивлялись, как же так. Понимаете, и мне кажется, вот в этом есть что-то приятное. А вот такой масштабной акции, на которую задействованы какие-то силы, всегда есть в этом что-то такое, знаете, ну, думаешь, ну вот опять для галочки.
Ну, вы знаете, наверное, вот раз имеет популярность диктант, по сути, проверяющий знания по русскому языку, даже, наверное, не проверяющий, а просто каждый человек может оценить свои способности, со стороны посмотреть на себя, то, наверное, и в отношении географических знаний акция будет абсолютно такая же. Да, действительно, она проводится с подачи нашего президента на самом деле, потому что обеспокоено наше руководство страны, наверное, не столько знаниями, сколько воспитанием чувства патриотизма, любви к своей отчизне. А любить родину и не знать ее невозможно, то есть это вещи одинаковые. Наверное, точно так же, как нельзя считать себя русским человеком, если ты не знаешь русский язык. Вот поэтому я думаю, что эта акция, конечно, имеет свое значение, свой смысл и привлечет внимание к географии, поскольку сегодня, наверное, это не самая популярная дисциплина, но на самом деле, которая дает очень обширные представления об окружающем мире.
А победители будут как-то определяться и как-то, так скажем, награждаться или как-то их имена называть?
Пока что это это не предусмотрено положением о диктанте, но я думаю, что анализ работ будет сделан просто, и результаты мы увидим.
Давайте еще раз повторим, когда, где, как можно присоединиться, если ты не здесь?
1 ноября в 11 утра начнется регистрация для проведения акции участников, которые хотят прийти к нам и написать диктант на Большой Санкт-Петербургской, в главном корпусе Новгородского университета, третьей поточной аудитории. Но внизу будет организована встреча.
О своем желании лучше заявить заранее.
Конечно, желательно, чтобы мы знали количество участников, поэтому телефон для предварительной регистрации 63-45-98, добавочный 40, а электронный адрес novgeo@mail.ru.
И если вы не здесь, то можете присоединиться онлайн к этому диктанту. Как это сделать?
Для того, чтобы зарегистрироваться онлайн, нужно войти на сайт Русского географического общества. Через несколько дней начнется регистрация. Предварительно подать заявку, получить идентификационный номер и после этого принять участие непосредственно в 12 часов 1 ноября.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. У нынешнего октября такой ранний последний понедельник, но мы, не нарушая нашу традицию, подводим языковые итоги уходящего месяца. И на этот раз наши наблюдения связаны, в общем-то, с одним событием. Можно смело сказать, что имя октября – это Светлана Алексеевич. Она получила Нобелевскую премию, как вы знаете. Ну, такая небольшая лингвистическая заметка, что обладатель этой премии по-русски так вот называется в три слова – лауреат Нобелевской премии. А в других языках есть однословное обозначение – нобелист по-английски, хотя они тоже там говорят лауреат Нобелевской премии. В Польше говорят нобелята, да. И даже когда Шимборская получила такую премию, назвали нобелятка. Но русский язык зато имеет такой разговорный аналог Нобелевской премии, как Нобелевка. Ну, это наша привычка, так, зарубежка, минералка, газировка и вот Нобелевка. Что говорит о том, что мы к ней так душевно относимся по-свойски? Ну, вот и так Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию. Что главное? Главное, что всемирно обсуждается русский язык, написанное на русском языке. Напомним, что не так часто пишущие на русском языке удостаивались этой премии. Просто перечислю всех. 1933 год Иван Алексеевич Бунин, 58 год Борис Пастернак с весьма печальными последствиями, 1965 Шолохов, в 70 году Солженицын, 1987 Бродский. И с тех пор русскопишущих лауреатов не было. Значит, Алексеевич – шестой Нобелевский лауреат из пишущих на русском языке. Ну, кстати, могу сказать, что сумма – это 8 миллионов шведских крон, что больше 900 тысяч долларов. Что написала Светлана Александровна, чтобы заслужить такую награду и такое всемирное признание? Надо сказать, что она нашла для себя такой способ создания текстов особый. Она беседует со множеством людей и потом монтирует их ответы в единый текст. Первый ее опыт такого рода назывался «Я уехала из деревни» в 1976 году. Она подготовила такую книгу, но книга не вышла, была рассыпана, потому что в Центральном комитете Белорусской компартии в ней увидели, цитата, «непонимание аграрной политики партии». Ну и больше эта книга никогда не перепечатывалась, осталась в туне. А вот в 83-м году Светлана Алексеевич публикует такую документальную книгу «У войны не женское лицо». Она была известна. Это рассказы женщин, которые воевали в Великую Отечественную войну. В общем, она переиздавалась, была удостоена премии Ленинского комсомола. По ней ставили спектакли, документальный сериал такой из 7 фильмов. В общем, в целом подсчитали, что к концу 80-х годов тираж ее составил около 2 миллионов. Это очень большой. Сейчас, конечно, такие не снятся. Ну, и это, в общем, не женское лицо, вот, прилепилось к ней, и поэтому одна из статей о событии, о котором мы говорим, называлась «Женское лицо Нобелевки». И дальше, возможно, под воздействием успеха небывалого этой книги документальной, она создает такие книги «Последние свидетели», книга недетских рассказов, тоже о детях войны. Вернее, не о, а рассказы этих детей. В 80-м году она создает книгу «Цинковые мальчики», составленную из рассказов матерей, потерявших своих сыновей в Афганистане. В 93-м «Зачарованные смертью» о самоубийствах, которые случились в 90-е годы и были очень распространены. В 97-м «Чернобыльская молитва» – это свидетельство тех, кто пережил, был очевидцем катастрофы, участников ее ликвидации. Тоже это была книга, издана тиражом более 4 миллионов. И в 13-м году она создала такую книгу о советском человеке, пережившем крушение страны, которую назвала «Время секонд-хенд». Ну, в общем, удивительно, конечно, что, выбрав вот такую технологию документального письма, автор никогда ей не изменял и называет все эти книги художественно-документальным циклом «Голоса утопии». Утопия, понятно, что это наша страна. Эти книги ее все переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, шведский, польский, норвежский и другие языки. То есть это означает, что она, ее тексты очень хорошо известны в Европе. Ну, кроме того, она еще автор сценариев, чаще всего по своим книгам нескольких пьес. Но, конечно, Нобелевская премия связана вот с циклом таких документальных книг. Конечно, Нобелевка не первая премия в ее жизни творческой. Как я сказала, уже премия Ленинского комсомола 86-го года. В 14-м году она получила такую премию, которая называется «Большая книга». Это два десятка российских и европейских премий и так далее. Так что Нобелевка, так сказать, завершает вот этот список. Ну, вот такое творчество. И, как мы видим, Светлана Александровна однажды, значит, взяла такой инструмент и больше ему не изменяла. Монтаж из рассказов реальных людей. При этом она и не говорит, и не делает вид, что она изобрела этот творческий инструмент. Она своими учителями называет писателя Олеся Адамовича и Василия Быкова. И про себя так пишет: «Как ставят голос, так мне поставили машину мышления». Она как бы прикоснулась к этой машине мышления и монтажа. Ну, когда работали над книгой «Я из огненной деревни» Адамович и еще два его соавтора, это был 72-й год, еще война была очень близка, и вот люди, которые пережили эти трагедии, они 4 года собирали, а потом смонтировали такую книгу. Но понятно, что все это содержание такое невеселое. Поэтому, кстати, один из заголовков был «Горький Нобель. Почему читать книги Алексеевич важно, но страшно». Страшно, конечно. Ну и сам Нобелевский комитет сформулировал так: «За многоголосое творчество – памятник страданию и мужеству нашего времени». Что же вызывало обсуждение? Казалось, нечего здесь обсуждать. Первое. Вопрос – это такой: литература ли это или журналистика? Вообще-то Светлана Алексеевич закончила факультет журналистики Белорусского университета в Минске в 1972 году. Работала в белорусских изданиях советской поры, нескольких, да? И в ее книгах нет вымысла, казалось бы. Это то, что она услышала от людей, свидетелей, участников событий. А ведь литература – это когда над вымыслом слезами обольюсь по Пушкину. Вот тут вот расходятся люди. Некоторые считают, что это не литература, а журналистика. Возможно. Но тогда чем побеждают ее книги – это правда. Безыскусностью, правдой, голосом людей. Но читатели знатоки книги Алексеевич уверяют, что эта правда рассказчиков монтируется на основе заданной ею тенденции. И очень часто было так, что рассказчики не узнавали своих рассказов, протестовали. И так было и с книгой «У войны не женское лицо», и «Цинковые мальчики». Ну, а что делать? Автор есть автор. Вот другой поворот этого события. Литература, она ведь бывает разная. Есть литература не только художественная, но и документальная литература. И нон-фикшн, как теперь говорится, или эссеистика, и это все не вымысел. Значит, надо координировать наше представление о литературе. И литература 19 и даже 20 века уже не может быть такой сегодня, наверное. Наконец, многие участники этих дискуссий ставили в упрек Алексеевич ее оценки современной России и ее позиции в отношении Украины, Крыма, где она занимает совершенно не пророссийскую позицию. Тоже она пишет про Россию на русском языке. И вот тут возникает такой вопрос: писать по-русски и думать по-русски не одно и то же. И воспринимать мир тоже. Но мне кажется важным, что весь мир все-таки обратился к текстам на русском языке. Об этом многие писали, я согласна. И фигура Светланы Алексеевич лишний раз показала, как неразрывен наш вот этот восточнославянский мир. Ее родители, значит, Отец белорус, но мать украинка. Она выросла на Украине, в Винницкой области. Школу заканчивала, университет в Белоруссии. Писала по-русски. Славу свою тоже в России воспринимала в больших вообще дозах. Ну и с другой стороны, это говорит и о том, и о фигуре, что все-таки наш русскоязычный человек вполне естественен в Европе. Она подолгу жила в Германии, в Италии, Франции. И, как я говорила, уже не одна европейская награда. Споры, в общем, очень серьезны, и они отвечают духу нашего времени. Самое важное, что эти споры идут по-русски. Это главное событие в пейзаже уходящего октября. Итак, слова октября Светлана Алексеевич, Нобелевская премия или Нобелевка, литература, журналистика, правда и русский язык.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 26 октября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!